Еще не утихли страсти в средствах массовой информации по поводу смерти Майкла Джексона. Очень много было шума. Но, наверное, не меньше шуму и сенсации было в отношении его жизни. Многие из нас знают, и, наверное, молодые больше, чем я, что это человек, который решил изменить свою внешность. Он, может быть, стыдился своего происхождения негритянского, и поэтому сделал очень много операций. И в один такой момент он заразился, то есть заражение произошло в крови или в теле, и он настолько испугался, что это опасно для его жизни, что он предпринял все меры предосторожности, чтобы больше этого не случилось. И вы, наверное, знаете, что он даже сделал себе дома, как назвать правильно, или скафандр, или саркофаг, да, стеклянный колпак, куда он укрывался от того, чтобы больше не произошло такого заражения. Сегодня, когда мы продвинулись далеко в науке, в исследованиях, мы знаем, что вот подобное заражение может происходить посредством воздействия микроб, да, различных бактерий. И сегодня не нужно быть особо образованным, чтобы знать все вот о воздействии таких микроб. В этом помогает нам реклама. Мы знаем о микробах сегодня абсолютно все. Они в нашей полости рта, они в нашем кишечнике, они на кухне и в ванной комнате, они на ладонях ребенка и на ладонях взрослого. И сегодня мы только и слышим: будьте осторожны, примите то средство, чтобы предостеречь себя от воздействия этих микробов. Мы сегодня знаем, что различные эпидемии связаны также с воздействием вот подобных болезнетворных микробов, когда нас предостерегают и говорят: осторожно, эпидемия гриппа, осторожно, эпидемия такой-то болезни, и постоянно стращают нас вот какой-то болезнью. Не так давно я посмотрел одну программу, где производилась операция на сердце. Но эта операция не была связана с каким-то клапаном сердца или еще что-нибудь. Ужасная, на мой взгляд, операция, когда из сердца подростка доставался червь с палец, и не один, а несколько. Оказывается, он любил животных, контактировал с собакой, и через вот посредством этих микробов попали эти паразиты и поселились в сердце. Ну, смотреть это ужасно. Я не знаю, братья, знали ли в библейские времена, во времена Иисуса, что-то о микробах. Возможно, Иисус Христос знал об этом, потому что Он Творец, да, сказано, что посредством Его и Его Словом созданы были весь мир. Но, по крайней мере, с воздействием некоторых веществ люди были хорошо знакомы. Они знакомы были, например, с закваской. И на этот счет Христос однажды остановил учеников своих и говорит: берегитесь закваски фарисейской. Я думаю, что ученики понимали, что такое закваска, и они были знакомы с ее действием. Они не понимали единственного, какой духовный смысл вкладывал Христос в это предостережение. Здесь, с одной стороны, и повеление, и с другой стороны, предостережение. Берегитесь. Остерегайтесь, будьте осторожны, чтобы вам не заразиться этой закваской фарисейской. Давайте мы прочитаем вместе с вами этот текст из Евангелия Марка, 8 главы, с 10 по 21 стихи. Евангелие Марка, 8 глава, с 10 по 21 стихи. «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду всему знамения. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедовал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас?» Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов, еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы из оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Итак, братья и сестра, мы встречаемся в этом тексте очень серьезным предупреждением. Я уже сказал, что Христос предупреждает учеников и говорит: берегитесь закваски фарисейской. Мне хотелось бы говорить сегодня именно на эту тему и говорить о предостережении, которое беспокоило сердце Иисуса Христа. О предостережении, которое направил к ученикам, чтобы они не заразились этой закваской. Давайте мы на основании этого текста посмотрим, в чем же опасна эта закваска фарисейская. Почему нам нужно тоже с вами предостерегаться? Потому что этот текст обращен именно к нам и каждому, кто читает Слово Божие. Почему так опасна эта закваска фарисейская? Я бы хотел отметить несколько причин, почему опасна эта закваска фарисейская. Закваска фарисейская опасна, во-первых, по своему определению. Нам нужно понять, а что же такое закваска фарисейская? Почему мы должны ее остерегаться? Нам нужно знать, какой смысл Христос складывал в эти слова. И в данном случае мы встречаемся с тем, что ученики неправильно поняли Иисуса Христа. И Марк не говорит о том, что Христос наконец дал им определение, что такое закваска фарисейская. Другие евангелисты говорят нам об этом. И хотя данный текст не дает нам этого определения, мы находим в Евангелии Луки, 12 главе, 1 стих, Господь прямо говорит, что такое закваска фарисейская. И там он дополняет свои слова и говорит: берегитесь закваски фарисейской, которая есть что? Которая есть лицемерие. Оказывается, вот почему нам нужно бояться этой закваски, потому что Господь вкладывал в это значение беречься лицемерия. Можно говорить еще о других значениях, потому что евангелисты говорят, что ученики поняли, что это нужно держаться подальше учения фарисейского. Марк здесь говорит, что нам нужно бояться закваски не только фарисейской, но и закваски Иродовой. И если брать в широком смысле, то можно говорить и о греховной жизни, и о зависти, и неверии, и о многом другом. Но я хотел бы все-таки сузить вот это предостережение в рамках одного. Берегитесь лицемерия. Как-то мы на одном пуританском общении, последнем, был задан вопрос, а какой самый опасный грех для служителей? И мы согласились с тем, что все-таки это лицемерие. Итак, братья, закваска фарисейская опасна по своему определению, потому что это есть лицемерие. И если мы смотрим на другое определение, что же такое само лицемерие, мы найдем это определение и в словаре, и в Слове Божьем. Я хотел бы, чтобы мы также понимали, в чем же все-таки заключается это лицемерие. Вот что говорит Ожогов в своем словаре. Лицемерие – это поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, притворным чистосердечием, добродетелью. Лицемерить – это значит быть двуличным, действовать притворно, обманывать внешностью, прикрываться смирением, льстить. Даль в своем словаре говорит следующее. Лицемерный поступок – это притворный поступок, где зло прикрывается под личиной добра, Порок под видом добродетели, притворно набожный поступок или притворно добродетельный поступок. Уже это само определение говорит об опасности лицемерия, не так ли, братья? Уже само определение говорит, что нам нужно остерегаться такого состояния, остерегаться этого греха. Библия нам также дает это определение, и достаточно обратиться к словам Иисуса Христа, который, в свою очередь, цитирует пророка Исаию. Он говорит, Марка 7 глава, 6 стих, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах», обращаясь к фарисеям. «Пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Итак, лицемерие опасно потому, что часто состояние нашего сердца, оно не показано в состоянии нашего поведения, нашего образа жизни. Наши слова отличаются от состояния нашего сердца. Мы можем говорить за кафедрой красивых слов, но при этом не иметь подобного в своем сердце. Мы еще будем говорить о последствиях лицемерия, но достаточно увидеть, что Бог не одобряет такое состояние человека. Он не одобрял состояние израильтян, их сердца, и через своего пророка Исаию укорял людей, говорит, вы только внешне набожны, вы внешне благочестивы, сердце ваше не прилепилось ко мне, и поэтому это меня беспокоит. Я бы не хотел сегодня говорить это только к вам. Почему? Потому что это прежде всего касается и меня. Я бы не хотел сегодня говорить о каком-то лицемерии, которое является стилем жизни нашей. Потому что, мы скажем и согласимся с тем, что все-таки наша жизнь отличается от жизни фарисеев, да? Где-то мы, люди Библии, во многом стараемся не походить на их. Но значит ли это то, что мы никогда не заражены этим лицемерием? Кто из нас может сегодня смело сказать, что я никогда не был заражен лицемерием? Есть у вас смелость, братья, сказать это? У меня нету. Поэтому вот это предостережение я отношу прежде всего к себе. Давайте подумаем о том, когда мы выходим за кафедру, и мы не настроили свое сердце. Вы знаете, опасность экспозиционной проповеди в том, что мы привязаны к тексту, и мы должны говорить то, что в тексте. Но мало говорить о том, что говорит нам текст, нужно прежде всего этот текст применить к себе. Нужно выйти за кафедру, чтобы этот текст прежде всего пронизал тебя целиком и полностью, чтобы Дух Писания наполнил тебя Писанием. Скажите, всегда ли мы выходим с таким настроем за кафедру? Где-то мы видим, что какая-то стена стоит. У меня конспект, у меня пункты все прекрасно разработаны, но сердце мое не горит. А что это такое? Разве это не лицемерие? Не заражен ли в этот момент я этим лицемерием, когда я должен надеть эту маску набожности, говорить высокие истины людям, при этом оставаясь холодным и порою беспечным, когда Слово Божие не коснулось моего сердца? Давайте подумаем о том, когда мы наставляем людей и говорим о их проблемах, но там в глубине души мы сознаем, что у нас самих достаточно проблем, и мы не всегда способны и с ними разобраться. Мы говорим какие-то фразы, которые мы вычитали в Слове Божьем или в каких-то книгах по душепопечению, но при этом мы не способны разобраться сами в себе. Не случается ли это с нами? Я проверяю себя и осуждаю себя за это. Господи, прости, я не остерегался этого. Господи, прости, я не внял твоему предостережению, берегитесь закваски фарисейской. Это предупреждение, которое очень серьезно. и который касается не только учеников, но также и каждого из нас. Много можно читать примеров о пасторах, которые потеряли сами себя, которые разочаровались в своем служении. Достаточно вспомнить тот пример, который постоянно мы слышим, наверное, с кафедры, да, когда мать будет своего сына и говорит: «Сынок, вставай, пора на служение». «Не хочу, мама. Там лицемеры, там я устала от всех» и так далее. Она будила, и, наконец, самый важный довод, который побудил его встать: «Вставай, ты же пастор, и без тебя там не начнут служение». Может быть, этот пример вызывает какую-то улыбку, но если это привязать это к конкретному служению и применить это к своему сердцу, не бываем ли мы похожи именно на такого служителя, когда нам нужно идти, нам нужно проповедовать, нам нужно преподавать вечерю, но при этом я осознаю, что в сердце моем пустота, нету мира, покоя, и у меня нету силы, чтобы прийти и сказать: «Братья и сестры, я сегодня не готов выйти за кафедру, потому что сердце мое пусто. Братья и сестры, я не готов сегодня преподавать вечерю, потому что мира в моем сердце нету. Враг поставил подножку, и я споткнулся». Я думаю, что, проверяя свое сердце, вы найдете подобные чувства. И это не что иное, как лицемерие. Берегитесь закваски фарисейской. Закваска фарисейская опасна не только по своему определению, но она также опасна и по своей сущности, или лучше сказать, по своему свойству. Когда Иисус Христос говорил эти слова, я думаю, что каждый человек понимал его. Что такое закваска в фарисейском? Закваска. Да, потому что каждый практически человек сталкивался. Не случайно, когда ученики услышали это предостережение, у них сразу ассоциация. Это, наверное, что-то связано с хлебами. В каждом доме была закваска, в каждом доме пекся хлеб, и каждая хозяйка знала, что для того, чтобы испечь хлеб, замесить тесто, достаточно кусочек маленький этой закваски, чтобы положить в большое тесто, чтобы оно скисло. Оказывается, сущность или свойство закваски заключается в том, что она размножается, она увеличивается, она заражает все тесто. И если бы мы сегодня с научной точки зрения говорили о свойствах этой закваски, мы сказали, что да, там есть вот эти микробы, они начинают размножаться в этой среде, да, и увеличиваться. Давайте мы применим эти свойства к духовному пониманию. Да? Когда мы говорим теперь о закваске фарисейской как о лицемерии, не нужно ли нам содрогаться от понимания того, что лицемерие имеет свойство размножаться, увеличиваться, заражать? И вы знаете, если вы исследуете Писание и найдете все тексты, которые говорят просто о закваске, вы увидите, что в Новом Завете с закваской связано определенное влияние, и чаще всего влияние греха. Поэтому много текстов Писания, говорящих о том же предостережении. Берегитесь, потому что вот эта зараза, она размножается, она умножается, увеличивается. И когда мы говорим о лицемерии, мы можем сказать то же самое. Опасность лицемерия в том, что оно заражает, захватывает и не только мое сердце, но и как бы заражает рядом стоящих людей. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорит: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». К сожалению, вращаясь среди лицемеров, мы невольно становимся лицемерами. И это та истина, которая заложена в этом Писании. Говоря о свойствах этой закваски мы находим это свойство в самом слове закваска, да, которая размножиться должна, увеличиться. И Писание также имеет некоторые примеры, которые говорят о том, что лицемерие также заразительно. Я думаю, что достаточно напомнить один пример, довольно-то яркий, когда апостол Павел, помните, говорит, находился с Петром вместе, и он увидел, что апостол Петр стал лицемерить. Да? Он сначала ел с язычниками, а потом пришли братья с Иудеей, он начал таиться. И вы знаете, если бы Петр просто сам, как сказать, заразился этим лицемерием и дальше это не распространилось, что сказано в этом тексте? Да, многие иудеи стали лицемерить, и даже Варнава был увлечен. Не говорит ли нам этот текст Писания, этот пример, что именно лицемерие имеет это свойство закваски, да, увеличиваться, размножаться и заражать, и поражать окружающих? Я думаю, что это тоже серьезный повод задуматься. Наверное, некоторые молодые служители иногда испытывают чувства, которые испытывал Асаф. Помните его разочарование? «А я едва не пошатнулись ноги мои». И он говорит такие слова: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои? Не напрасно я подвергал себя ударам и обличениям каждый день?» И иной служитель смотрит, а может быть, молитва, смирение, кротость – это не те качества, которые могут помочь мне в служении. Может быть, достаточно иметь хорошего спонсора, хорошие связи, чтобы твое служение было успешным. Может быть, группа прославления хорошая должна быть. И тогда этого достаточно, чтобы все было гладко и хорошо. Не напрасно ли я подвергаю себя ударам, задает такой человек себе вопрос. Может быть, это уже стало непопулярным, и невольно мы заражаемся этим лицемерием. Оно поражает, поражает всю нашу сущность. И тогда мы перестаем уделять внимание молитве, тогда мы перестаем внимание уделять Слову Божьему. Вы знаете, сегодня даже не нужно много усилий, чтобы быть великим экспозитором. Я замечаю сегодня, когда приезжают братья с библейского института, они имеют все для того, чтобы быть хорошими проповедниками. Но почему-то они забывают, что нужно готовиться не менее 30 часов, нужно много стоять на коленях. Оказывается, они привезли с собой хорошие материалы. И с ужасом, я, слушая хорошего молодого проповедника, начинаю в мозгах перебирать. Так, а это, наверное, из Лоусона взята проповедь по псалмам. А это, наверное, Спержина. А вот это, наверное, МакАртура. Достаточно переписать и прочитать. И знаете, что больше всего я, чем удивлен, сам собою. Я заражен этим лицемерием. Я становлюсь не слушателем, который применяет это слово к себе, а который становится в роли судьи. Почему я говорю о лицемерии? Потому что я начинаю размышлять, а что движет этим молодым человеком, который берет готовую проповедь и пользуется ей. Он ссылается на то, что у него времени нет, сильно занят или чем? Или на что ссылается? Не движим ли он как раз этим лицемерием, желанием быть великим проповедником, используя чужой труд? Я не говорю сейчас о воровстве, потому что братья специально выпустили эти пособия, чтобы мы пользовались. Но давайте мы посмотрим намного глубже, что мной движет, когда я вот поступаю так. И таким образом, вот эта закваска, которой есть лицемерие, она поражает многие. И этого проповедника, потому что он заражен от лицемерия, и меня как слушателя. Я с ужасом иногда останавливаю себя, что я действительно перестаю быть настоящим слушателем, да? Потому что мне сложно сегодня слушать проповедь, чтобы просто применять ее к себе. Потому что я теперь уже грамотный и больше оцениваю, чем применяю Слово Божие. Не есть ли это тоже лицемерие, которое нужно предостерегаться, которого нужно бояться? Поэтому слова Иисуса Христа, и не просто слова, но предостережения и повеления, они актуальны сегодня. Берегитесь закваски фарисейской. Итак, закваска фарисейская опасна по своему определению, она опасна по своей сущности или свойствам, она опасна также по своей среде обитания. Вы знаете, кто близко был знаком или знаком с родом закваски, как это происходит, брожение, как происходит приготовление, они знают, что если у вас есть закваска, то для того, чтобы ее хранить, нужно хранить где? В холодильнике, в холодном месте. Тогда вот эти бактерии, они не размножаются. Моя жена готовит хлеб сама. И у нее это получается быстро. И она однажды решила научить дочерей своих. Она рассказала все, сколько нужно муки, сколько воды, сколько дрожжей. Ну, по-нашему сегодня, да, это та же закваска сухая. Все рассказала, показала, пожалуйста, действуй. Поставила дочь. Не поднимается хлеб. Стоит час, стоит другой. Что такое? Ты как делала? Ну так, как ты сказала, воды столько положишь, столько, муки столько, столько, дрожжей столько, столько. Что такое? Оказывается, она не выполнила, может быть, даже главного условия. Ей было лень или некогда остудить кипяток. И она залила горячую воду. И дрожжи просто сварились. И они потеряли это свое свойство. Что я хочу этим сказать? Переводя опять же в духовную плоскость, дорогие братья, лицемерие размножается там, где подходящая среда. А какая среда? Если холодная не подходит, горячая не подходит, какая среда? Теплая среда. Вы скажете, а где это написано в тексте? Я думаю, что Иисус Христос знал состояние учеников, он пообщался с этими фарисеями, лицемерами, да, и видит состояние учеников, и поэтому его предостережение не случайно. И он направил к их сердцам это предостережение: берегитесь закваски фарисейской. И вот каково состояние было учеников. Замечу, что мой план больше построен в логическом порядке, чем вот по стихам. Поэтому мы будем стихи Писания переставлять. Но давайте посмотрим на состояние учеников. Случайно ли было предостережение Иисуса Христа? При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иридовой. И рассуждали между собой и говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: как же не разумеете? Читая это повествование, мы можем видеть, что состояние учеников было не на должном уровне. Не так ли, братья? Можно ли сказать, что это было холодное состояние? Но нет, они обращенные были, да, они были со Христом, и холодным состоянием нельзя было назвать. Можно ли назвать это состояние горячим? Тоже нет. Да? Почему? Потому что среда обитания, в которой размножается это лицемерие, была как раз подходящей для этого размножения. Это, во-первых, среда духовной черствости и нечувствительности. Поэтому Христос, обличая учеников, говорит: вы не способны понимать, вы не понимаете, вы не способны разуметь, вы не разумеете, вы не способны видеть, вы не способны слышать, не способны помнить. Не есть ли это как раз то состояние, благоприятное для размножения этого лицемерия? И мы бы, если бы прочитали этот список, который я сейчас перечислил, мы сказали, это состояние черствого, теплого человека, да? В послании к Лаодикийской церкви Господь говорит то же самое, да? И обличая Лаодикийскую церковь, Он говорит: ты не теплый, не горячий. Вернее, не холоден, не горячий. Да? А чем характеризуется это теплое состояние? Практически то же самое, что сказал ученикам своим Господь: ты не можешь видеть, поэтому тебе нужно помазать глаза глазной мазью. Ты не можешь разуметь, потому что говоришь: богат, я разбогател, ни в чем нужды, но советую тебе купить золото огнем очищенное. Я думаю, что сравнивая эти тексты Писания, мы можем отнести это к состоянию одного и того же сердца. Да? Это состояние теплое, черствое, нечувствительное. И это благоприятная среда, где может развиться это лицемерие. Поэтому предостережение: берегитесь закваски фарисейской, предостерегает нас о том, чтобы мы боялись этого теплого состояния. Чтобы мы избегали этого теплого состояния, потому что это как раз та среда, которая благоприятна для развития лицемерия. И вы знаете, братья и сестры, мы ведь теплыми не становимся в раз. Это происходит постепенно. И порою, к сожалению, это происходит незаметно для нас. Почему? Потому что, будучи увлечены внешностью нашего служения, мы забываем о внутреннем служении. Я бы не хотел говорить много об этом, но просто как бы направить вас на размышление послания к евреям. И там проходит такая одна мысль. Предостережение, чтобы мы были внимательны к Слову Божьему. И вот если вы просмотрите это послание, то вы увидите, что уже со второй главы есть серьезное предупреждение, чтобы не пренебрегать Словом Божьим, не пренебрегать спасением, которое даровано нам. Дальше, в третьей главе мы видим, что вот это пренебрежение ведет к сомнению в Слове Божьем. Да? Потом в пятой главе и шестой говорится о пассивности к Слову Божьему. Посмотрите, вот эта цепочка, постепенное нарастание. Дальше сказано о презрении к Слову в десятой главе. И, наконец, в двенадцатой главе неповиновение Слову Божьему. Мы не становимся непослушными Слову Божьему в один раз. Не так ли? Это происходит постепенно, когда мы не наблюдаем за собою, за состоянием своего сердца. Когда мы применяем Слово Божие только к слушателям. Когда мы проповедуем не для себя, но для других. И невольно мы понимаем, что мы сами охладели. Невольно понимаем, что наши сердца стали черствы и нечувствительными. А ведь когда я говорю о том, что мы оценивающе относимся к проповеди, да, можно ли говорить о том, что я применяю это слово к себе, что я хочу, чтобы это слово проникло в мое сердце? Конечно же, нет. Вот почему так опасна закваска фарисейская. У нас время сколько?
Договоритесь.
Ага. Я коснусь еще буквально два момента. Закваска фарисейская опасна, как мы уже видели, да? Она опасна по своему определению. Дальше. По своему свойству, по своей среде обитания. И она опасна также по своему проявлению. Лицемерие, если мы говорим именно об этом, то оно влечет за собой множество других проявлений, множество других грехов. И мы видим, и в этом тексте видим, что именно в чем проявлялось это лицемерие фарисеев. Давайте посмотрим на начало этой истории, которую мы прочитали. Одиннадцатый стих особенно нас здесь интересует. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Я уже говорил, что после общения с этими людьми, и зная, что это люди лицемеры, Христос обратил свое предостережение к ученикам. А как, мы можем задать вопрос, как Иисус Христос узнал, что это люди лицемеры? По их поведению, да? По проявлению этого лицемерия. И мы можем видеть, хотя, может быть, из короткого этого стиха, из этого короткого описания, в чем проявляется это лицемерие. Почему эта закваска опасна по своему проявлению? Во-первых, она проявляется в спорах. И это был стиль жизни фарисеев, да? Где бы мы с ними ни встречались, что они делают? Спорят, без конца противоречат Иисусу Христу. Но не является ли это принципом жизни человека лицемерного? А что такое спор? Это состояние, когда я отстаиваю свое «я». А это значит о том, что за кафедрой я говорю, что я люблю Бога больше всего. А там наедине, когда встает какой-то спорный вопрос, я своим поведением показываю, что я люблю самого себя. Я люблю свое «я» больше всего на свете. И этим самым я выказываю, что я кто? Лицемер. Давайте говорить вещи, называть своими именами, да? Потому что так говорит Христос и так учит Христос. У меня засел в памяти пример, который, наверное, Виктор Семенович, может быть, сотни раз рассказал, но он меня так коснулся в свое время. Он говорит, что в свое время на братских общениях церковного совета были очень горячие споры и дискуссии. Но вот был один человек, я его не знаю ни по имени, не помню, и в лицо не знаю. Но он говорит, его отличала вот какая особенность характера. Когда братья спорили, он мог с ними соглашаться или мог не соглашаться. Но когда он не соглашался, он поступал следующим образом. Он говорил, братья, я не буду с вами спорить, но я с вами не могу согласиться. Поэтому вы просто занесите в протокол мое мнение. И он продолжал спокойно сидеть. И вы знаете, в чем величие, я бы так сказал, этого человека? Виктор Семенович говорит, что проходило время. И мы все понимали, что мы не правы. Даже если мы вынесли решение большинством голосов, мы понимали, что неправо, а этот человек был прав. И он оказывался на высоте по той причине, что он в тот момент не спорил, не отстаивал свое мнение, не ругался. Если бы он этого сделал, все люди бы забыли его мнение. А теперь вот это свидетельство в протоколе. Я не согласен. И мы должны были признаться перед ним и даже покаяться. И этот человек был на высоте. Почему? Потому что он не вступал в эти споры. Он проявлял кротость своего характера, смирение. И этим самым избежал этого заражения лицемерием. Закваска опасна по своему проявлению, потому что она проявляется в надменном отношении к людям. Смотрите, как ведут себя фарисеи. Они считают себя выше всех и выше даже Иисуса Христа. Они стали не только спорить с Ним, но они даже требовали от Него знамений. А что это такое? Как ненадменность, да? Превозношение себя перед людьми. Они требуют. Я так представил себе, если бы мы сегодня предстали перед Сыном Божьим, да, и говорили: дай нам знамение, я требую тебя знамений. В каком же положении оказался бы я, если бы Христос оценивал меня вот этим взглядом Божественного Сына? Но именно так проявляется лицемерие, когда я уже превозношу свое настолько высоко, что я не только отстаиваю его в спорах, но я считаю, что она намного выше, я теперь на голову выше. У меня есть какие-то преимущества, образование, знания, еще какие-то преимущества. И поэтому я теперь выше на голову всех. Но не всегда это соответствует моему внутреннему состоянию. И поэтому подобное можно также назвать лицемерием. Лицемерие проявляется также в неверии. Сама вот эта беседа, не беседа, а этот спор, вот этот разговор с Иисусом Христом выказывало истинное состояние этих фарисеев. Они говорили: нам еще недостаточно тех доказательств, которые ты дал нам, что ты есть Сын Божий. Этих чудес, которые мы видели, недостаточно, чтобы убедиться, что ты Сын Божий. Мы еще не верим, поэтому мы требуем знамений с неба. И вот когда ты дашь нам этих знамений, вот тогда мы уверуем в тебя. К сожалению, вот лицемерие, оно и в свою очередь приводит к подобному состоянию. И во-вторых, оно проявляется в этом неверии. Я упустил один пункт раньше, потому что среда, о которой мы говорили, благоприятна для распространения лицемерия не только в том жестокосердии учеников, но в простом недоверии Иисусу Христу. Да? Ведь как оценить вот это состояние учеников? Да? Почему Христу нужно было факты привести и напомнить им, что дважды Он кормил многотысячную толпу хлебом и еще осталось? Почему Христос говорил? Потому что в их сердце было это недоверие. И может быть, когда-то оно зарождается лишь вот этим маленьким микробом, да? Но если мы не наблюдаем за своим сердцем, оно вырастает в обычное неверие. Отсюда, наверное, разочарование многих служителей. Отсюда, наверное, записки, которые мы слышим на конференции: «Я пастор, но сомневаюсь, возрожден я или нет». Что, это было так всегда? Или это постепенно привело его к этому состоянию? Когда он, по сути, чувствует, что он неверующим стал. К сожалению, именно так может проявляться лицемерие в нашей жизни. Оно проявляется в спорах, в надменном отношении к людям, оно проявляется в неверии. И это тот, можно сказать, финал, да, когда человеческое сердце полностью поражено этим пороком. И, наконец, я скажу об опасности закваски фарисейской, потому что она опасна по своим последствиям. Вы знаете, когда мы говорили о микробах, да, особенно болезнетворных микробах, мы понимаем, что неосторожное обращение с этими бактериями, да, ведет к чему? К заражению, да, то есть к болезни. То есть это вызывает определенные последствия. Каковы же последствия вызывает лицемерие? Давайте мы посмотрим на 12 стих. Каковы последствия лицемерия этих фарисеев и почему Христос предупреждал учеников, чтобы они береглись этой закваски? Почему? Потому что к этим последствиям могло привести лицемерие учеников. Каковы же эти последствия? Мы прочитали. «И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И 13 стих. «И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». Вы теперь грамотные люди. Давайте мы вместе попробуем разобраться, каковы же последствия влияния лицемерия. Во-первых, это вызывает печаль и неодобрение Бога. Не так ли? Христос был доволен поведением этих фарисеев. Сама вот эта фраза «он глубоко вздохнул» говорит о том, что он печалился состоянием учеников, вернее, фарисеев. Он был томим состояния этих лицемеров. А если мы с вами, братья, окажемся на этом месте, Господь будет доволен нашим состоянием? Можно ли говорить, что Господь не будет вести так же себя, как и Он повел в этот момент? Сказано, что Он глубоко вздохнул. Дальше мы видим еще более ужасающие последствия, потому что лицемерие лишает ответа на просьбы. И если применительно к нам, то мы лишаемся ответа на молитвы. Остались ли удовлетворены фарисеи? Получили ли они ответ на свою просьбу? Нет. Сказано, что этот род требует знамения, но ему не дастся это знамение. Господь никогда не отвечал на запросы фарисеев. И евангелисты практически все описывают запросы этих фарисеев, когда они требовали знамений, чудес, но Господь говорит, не дастся им. Евангелист добавляет, что в одном Евангелии, что кроме Ионы пророка не дастся знамения роду сему. Братья, когда наше сердце охвачено лицемерием, когда мы не проверяем состояние своего сердца, то наши и молитвы остаются без ответа. Наши просьбы и желания: «Господи, дай благословение», «Господи, пошли пробуждение», «Господи, пошли покаяние», они остаются в воздухе и не доходят до Господа. Почему? Потому что подобное состояние нашего сердца, оно мешает Богу дать ответ. И я думаю, что если бы мы имели время, мы нашли множество подтверждений во всей Библии, что лицемерные обращения к Богу, они не получают ответа. И последнее последствие. Лицемерие ведет к оставлению Богом. Что сделал Иисус Христос? 13 стих. Он оставил их и опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Христос ушел от них. Он оставил их. И Он не хотел иметь ничего общего с ними. Почему? Потому что это Его огорчало. Это Его удручало. И переводя опять же в духовную плоскость, мы можем ясно сказать, что человек, который не раскаивается в своем лицемерии, когда он не бодрствует, чтобы предостерегать себя от лицемерия, когда он видит, что Господь не одобряет его состояние, когда он понимает, что ответы на молитву он не получает, и молитва его только до потолка, но он продолжает упорствовать в своем сердце, он когда-то должен признать, что он оставлен Богом, и служение он совершает лишь только своими силами, с какими-то попытками что-то изменить, что-то сделать для того, чтобы еще остаться на плаву. И Господь давно его уже оставил. Я думаю, что есть над чем задуматься, не так ли? И я сегодня перед вами повторяюсь не в роли судьи. Я все это хочу переживать сам и хочу это отнести к себе, потому что необходима большая и долгая работа. В заключение я хотел бы сказать следующее. Не уделяем ли мы иногда больше внимания физическому здоровью, чем своему духовному здоровью? Мы делаем прививки, чтобы не заразиться гриппом. Мы вывешиваем какие-то плакаты «Осторожно, грипп!» Да? «Осторожно, бактерии какие-то!» Но, может быть, сегодня подумать нам о средствах защиты духовных? Может быть, своего рода марлевые повязки придумать, чтобы предостеречь себя от этого лицемерия? Может быть, стоило возле кафедры водрузить этот плакат «Осторожно, лицемерие!» или где-нибудь на входе, или еще в другом месте? «Осторожно, внимание, будьте бдительны!» Возможно, это нужно сделать. И, может быть, мы не стали бы делать этих плакатов, но обратить на эту проблему серьезное внимание нам нужно. Этот текст нам не говорит о том, как предостеречься. Мы говорили только об опасности. Но, наверное, когда мы говорили о том, что самая благоприятная среда для размножения вот этого лицемерия, самая благоприятная среда – это теплое состояние, то что нам нужно делать, братья? Наверное, самый правильный ответ, и мы найдем подтверждение это во многих текстах Писания, нужно возгревать свое сердце. Да? Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, возгревай дар, который в тебе. Да? Возгревай свое сердце, зажигай его. Я не буду говорить много на эту тему. Я просто перечислю советы Алекса Монтойя, который дал в своей книге «Пламенная проповедь». Вам известны они. Когда он говорит, что наша проповедь должна быть в силе Духа Святого, какие дает он советы? Он говорит, нам нужно сокрушение сердца, нам нужно исповедание греха, нам нужно общение с Богом, нам нужно полномочия Духа, водительство Духа и утешение от святых. Нам нужно это все для того, чтобы возгреть свое сердце, зажечь его. И когда оно будет пламенеть для Бога, тогда там не будет места лицемерию и другим порокам. И если мы не будем этого делать, то мы заметим, что через какое-то время эти бактерии, я буду так выражаться, да, лицемерие, они поразят наше сердце. Апостол Павел в послании Тимофею приводит другой образ. Он говорит о людях, которые развращены, которые много спорят, да, в баснях. Он говорит, что слово их, как что будет распространяться? Как рак. То есть это тоже тот же принцип, да, как эти метастазы будут проникать во все клетки нашего организма, так и эта зараза будет распространяться. Хочу привести один пример. Я недавно прочитал «Вера и жизнь», который заставил меня также задуматься. Обычная неверующая семья, где жена лидер, у нее такой командный голос, все под ее рукою. И вот в этой семье обращается к Богу отец. Он настолько это воспринял истину, что он переживал теперь за свою жену. У него было два сына. И он понимал, что достучаться до их сердца невозможно. Как достучаться до жены, которая все привыкла с такой командной позиции, да, воспринимать? Как можно достучаться до сыновей, которые сегодня увлечены этим миром? И он понял, что у него единственное средство – это молитва. И он стал молиться. Он стал молиться в своей комнате. Когда сыновья посчитали, что он мешает им своими молитвами, они просто его прогнали. Если бы это раньше, он бы там стукнул кулаком, еще какие-то меры принял. Но он удалился. И знаете, куда он удалился? Он удалился в погреб. И только были слышны эти вздохи и молитвы в эту вытяжную трубу. И сыновья с усмешкой говорили: «Отец, разве Бог услышит твои молитвы через эту утяжную трубу?» Он мог только говорить: «Услышит, сыновья». Но вот отца не стало. Церковь похоронила его с почестями, как должно это в христианской церкви. Остались родные одни. Они были когда-то на собрании, но что-то их не коснулось, Слово Божие. Приехали родственники, решили вспомнить. Хороший человек был. Но так как он не пил, мы тоже не будем этого делать. Но вот вспомнили, что нету огурцов. «Иди, сынок, достань огурцы». «Сейчас, мама». Побежал и пропал. Проходит время, нет его. «Иди», второму говорит, «сходи, что-то он пропал, долго несет». Приходит этот сын и видит, что этот младший сын стоит на коленях. Он говорит: «Идем, я тебе покажу что-то». Оказывается, от молитв остались вмятины на полу этого погреба. И когда он увидел это, он не мог на это смотреть спокойно, и он рухнул на это же место. То же самое сделал второй сын. Потом пришла мать. Они молились. И почему я говорю, что это меня особо тронуло? Потому что я видел, что этого-то и не хватает мне. Молитв о людях, молитв о самом себе. И, возможно, этот пример, он заставит всех нас задуматься о своем служении. Может быть, сегодня это предупреждение Христа как никогда актуально и важно для нас. Берегитесь закваски фарисейской. Аминь.